Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшний воскресный день, неделю седьмую по Пасхе, Святая Православная Церковь, помимо попраства Вознесения Господня, совершает празднество в честь святых отцов Первого Вселенского Собора, который состоялся в Никее летом 325 года. На этом соборе этот собор исповедал Боговоплощение Христа, Сына Божия, и исповедовал Его единосущно и равночестно Отцу Небесному. Он также утвердил первые семь членов символа веры, которые затем обрели полноту и цельность на всех последующих Вселенских соборах. Сегодняшнему празднеству в честь святых отцов было посвящено евангельское чтение, которое напомнило нам слова первосвященнической молитвы Господа нашего Иисуса Христа. Господь, молясь Отцу Небесному, просил: «Господи, да обретут они жизнь вечную». И дальше пояснил, в чем она заключается. А жизнь вечная заключается в том, чтобы знать Тебе единого истинного Бога и того, кого Ты послал на землю Спасителя мира, Господа Иисуса Христа. И тем самым нам Церковь еще и еще раз напоминает, что только в вере содержится вся полнота жизни человеческой и здесь, на земле, и тем более в Царстве Небесном, что вне веры жизнь человеческая обессмысливается. Вне, когда человек живет вне веры, то его жизнь имеет менее смысла, чем имеет смысл существования, краткосрочное существование какого-либо цветка или малой птахи. И только в вере человек обретает истинный смысл. Нам также, почему апостол Иоанн Богослов в одном из своих посланий и сказал, что кто не исповедует Господа Иисуса Христа во плоти пришедшего, то нет Его, то есть не Его, а Антихриста. И более того, с присущей Его от любви, происходящей ревности по Боге, любви к Богу, он сказал, порой, как нам кажется сейчас, достаточно категоричные слова, что кто не исповедует Христа во плоти пришедшее, с тем за стол не садитесь и тому здравствуйте не говорите. То есть по-старому и радуйтесь, не глаголите ему. Нам самими празднествами в честь святых отцов различных вселенских соборов Святая Церковь нам этим как бы говорит, что вера человека в Бога – это не что-то его самопроизвольное. Веру невозможно выдумать, веру невозможно конструировать. Веру в Бога можно только принять, она Бога откровенна. И она содержится у нас, для нас с вами, в Священном Писании. Она изложена во всей полноте установлений различных соборов, начиная со вселенских. Она изложена во всей полноте святоотеческого наследия, в том числе и аскетического. И человеку остается это только принять. Поэтому для того, чтобы стать человеком верующим, ему даже, может быть, нужно быть даже не столько умным, сколько смиренным. Потому что, как говорил один старец, ум человеческий, он проказник. Не умен ли был Арий? Конечно же, умен. Более того, как нам предание церковное изучает, что он был еще не просто умен, он был еще и аскет. С точки зрения аскетического подвижничества, он нам очень многим, несмотря на то, что он ересихарх, он фору даст. Но тем не менее, церковь его осудила за ересь. А как это и почему это произошло? Так всегда бывает, когда дмит разум человеческий. Посмотрите, ведь прошло всего после земной жизни Спасителя всего 3 века. Разве Арий не читал Евангелие? Разве Арий не читал Евангелие, что слова Господни «Отец и Я едины есть мы»? И те дела, которые Отец делает, и Я творю, и далее. Разве это не свидетельство самого Христа, Спасителя, о том, что Он равночестен Богу, единосущен с Отцом Небесным? Но Он дмит, и в этом дмении Он само даже евангельское чтение может превратить, как сейчас можно выразиться, в некий контент, данный нам для суждений и обсуждений. Поэтому, или, допустим, можем ли мы так формально, по формальным признакам, назвать неверующими ветхозаветных книжников и фарисеев? Казалось бы, как? Ведь они ходили в ветхозаветную церковь, они приносили жертву Богу, они приносили, платили десятину, они постились, опять же, так, как мы не постимся. Вот. Они досконально знали Священное Писание. Но тем не менее, зная его, ведь и Господь их обличал, что вот вы кичитесь знанием Моисеевого закона, а он уже обо мне, о том, что надлежит прийти Мессии, Сыну Божию. И вот все это зная, они отвергли суть, они отвергли Мессию, они не приняли как раз вот это вот Христа как Сына Божия. А с другой стороны, не знавши всех этих тонкостей и формально нами воспринимаем как люди очень далекие от церкви, и римский сотник, и жена Хананеенко, и слепорожденный, и многие, они, тем не менее, не зная всех тонкостей вероучительных, тем не менее, они готовы были, даже, может, если это было даже их выше понимания, и они могли бы тоже бы задать бы много всяких «почему» и «зачем», но когда, допустим, тому же слепцу Господь, слепец спросил, а кто этот Мессия, кто этот Сын Божий? И когда Господь ему сказал, это я беседую с тобою, что сказано? Он не задал после этого ни одного вопроса. Сказано, он просто поклонился до земли, и все. Вот что человеку очень часто требуется для того, чтобы, когда он встречается с истинной верой, поклониться до земли и с благодарностью принять. Это совсем не означает, что к вере нужно относиться бездумно. Конечно, мы должны постоянно, особенно в наше время, контролировать, в кого и как мы веруем. Мы должны действительно освежать свои памяти, сведения из закона Божия, катехизиса, и читать не только книжки о старцах, об исцелениях, о тех или иных обителях, или аскетическую литературу, которая позволяет нам видеть, как нужно бороться с той или иной страстью. Но мы должны читать и литературу, которая в доступном для нас виде и проверенное временем, что самое главное, а не только современное, излагает нам догматику нашей веры. Также нас вот, празднество святых отцов Вселенских соборов побуждает нас с благоговением и благодарностью относиться к тому труду, который они понесли. Вот. И смотрите, как всегда, ведь опять же такой очень интересный урок для нас, что даже вот в этих событиях, в борьбе святых отцов с ересями и ложными учениями, Господь лишний раз показал, что Он способен даже неблагое обратить во благо. Вот да, вот были ереси, там, Савельева, Ариева. Казалось бы, внешне это очень неблаго, это раздирает хитон церковный. Но тут же исполняются слова при этом апостола Павла. «Подобает между вами быть и нестроением, и спором о вере и прочее, да и явиться искуснейшей». То есть, с одной стороны, действительно, все эти соборы нам являли целый сон искуснейших святых отцов, И с другой стороны, вот эти обсуждения, они шлифовали, вот, как некий алмаз, чистоту вот, и филигранность формулировок в отношении веры. И мы сейчас уже можем буквально вот там в тексте, который укладывается за страничку, в одну страничку символ веры, изложить вопрошающих нам, в кого мы верим, мы можем полностью это изложить. И мы должны действительно быть им за это благодарны, потому что должны понимать, вот как есть такие слова, что устав пилотов самолетов написан кровью, потому что он плод, к сожалению, и многих катастроф. И там расписано, вот, что не нужно делать, чтобы самолет не упал и не погибли люди. Вот так же и устав веры, символ веры, он тоже написан кровью, потому что за исповедание Христа, за исповедание то, что Он действительно Сын Божий, что Он единосущен с Отцом Небесным, что Отец Небесный послал нам Духа Утешителя. Вот за все эти истины, и что изложенные в символе веры, святые отцы потерпели многие страдания, заключения, многие из них и отдали свою жизнь. Так же, как вот один из последних членов символа веры, веру в Единую Святую Соборную Апостольскую Церковь. Мы знаем, что в 20 веке, да уже сейчас в наше время, только одно порой искреннее исповедание то, что ты являешься членом Святой Православной Церкви, той ее части, которая не замутнена расколами и нововведениями, ты уже можешь чувствовать себя достаточно дискомфортно. Но это нас не должно пугать. Но, по крайней мере, понимать, что мы тоже можем быть призваны к определенному исповедуем за то, во что и как мы веруем. И еще мы слышали в словах первосвященнической молитвы Господа нашего Иисуса Христа такие слова, очень важные для нашего времени. Господь наш Иисус Христос молился Отцу Небесному. «Да будет в них радость исполнена». Он молился о том, чтобы мы были наполнены духовной радостью. Это не значит, он не молился о том, что мы были просто беззаботные весельчаки, а именно о том, чтобы мы были наполнены духовной радостью. И при всех заключениях этого мира мы ни в коем случае не должны позволять себе допускать, что мы живем не в Божьем мире. Не будем отдавать этот произвольно своим смышлением, не будем отдавать этот мир дьяволу, считая его дьявольским. Он был и остается Божьим. Просто достаточным количеством людей, пытающимся запятнать этот мир, но он все равно остается Божий, потому что Бог непобедим. Что может тварь против Бога? Все равно, ведь как у материалистов, бытие определяет сознание, у идеалистов сознание определяет бытие. Или как Паисий Святогорец говорил про, помните, известный уже достаточно избитый штамп, пример с пчелкой и с мухой. Пчела настолько она чиста, что ее даже если на городскую свалку отправь, она облетит весь мусор и сядет на один маленький благоухающий цветочек, потому что она чиста и ищет чистое. А муха настолько внутри грязна, то ее в ботанический сад отправь, она облетит все эти цветы благоухающие и сядет на грязь. Сродное ищет сродного. Также тут, в зависимости от того, чем и как живет наша душа, она будет даже среди мусора этого мира, она все равно будет искать чистое. Она всегда найдет и чистых людей. Она всегда найдет, чему порадоваться. Она порадуется солнечному лучику. Она всегда найдет, за что поблагодарить. Она никогда не будет себя считать в этом мире одинокой. Даже если при этом она не будет видеть перед собой ни одного человека. Она все равно знает, что кто-то о нем воздохнет, кто-то о нем помолится. Кто-то вот потрудился для того, чтобы вот сделать эти продукты, которые я сейчас ем. Как я вот приводил как-то один раз даже пример, что даже когда ты за завтраком ешь яичницу из двух яиц, вспомни, что два птенца за тебя отдали жизнь, чтобы ты утром позавтракал. То есть и всегда найдется повод поблагодарить. Но при этом могу спросить, а как же тогда? Ведь сам Господь сказал, что в мире скорбны будете. Да, Но ведь он это сказал в том смысле, что вы будете жить среди скорбных обстоятельств, но проходить вы должны их не скорбно. И как апостол сказал, радуйтесь, когда в различные испытания и напасти впадаете. Потому что эти испытания, они содевают терпение. А терпение содевает упование. А упование, то есть вера, не посрамит. Это все кристаллизует и крепит нашу веру. Либо наоборот, если у нас ее нет, и мы не хотим ее, она окончательно, эти испытания окончательно ее нивелируют. То есть испытания нас всегда ставят, как мы сейчас это видим, перед выбором. Либо набраться мужества и шествовать за Христом. Ведь мы должны всегда помнить, ведь не случайно же сказано Господом про крестоношение. Там ведь не сказано просто «возьми крест и иди». Ничего подобного. Там сказано сначала «отвергни себя, и тогда уже возьми крест и иди за мною». То есть без отвержения себя, без самопонуждения, без видения и, самое главное, борьбы с этими страстями, хотением и прочее, ты никогда не будешь крестоносцем. Ты будешь всегда крестоборцем. И вот, в принципе, ведь все ереси, о которых вот лишний раз нам дает напоминание сегодняшнее празднество, они возникают именно потому, чтобы лукаво оправдать жизнь по немощам и по страстям. И в этом отношении, может быть, тоже вот в наше современное время тревожно тем, что непомерно растет количество и объем богословского образования, но при этом при минимализации молитвы, а ведь как Симеон Новый Богослов сказал, если ты молитвенник, то ты богослов, если ты не молитвенник, ты им никогда не будешь. Вот. То есть увеличение образования при минимализации молитвы, с другой стороны, при минимуме жизни по Христу. Вот как отец Ян Кассианский тоже говорит, что наше время страшно тем, что увеличится вот эти разницы, этот разрыв между знанием о Боге и жизнью по Боге. И вот поэтому будем молиться святым отцам и нашим угодникам Божьим, чтобы использовать это благодатное время испытаний, проверок для того, чтобы крепла наша вера и крепла наша искренность по отношению к Богу. Аминь.